Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжим наше рассуждение на книгу Римлянам. Я прочитаю несколько стихов с 4 главы, с 1 по 11. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это уменилось ему праведность. Воздаяние делающему уменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему того, кто оправдывает нечестивого, вера его уменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность. Очень важную истину здесь Павел высказывает. Я понимаю, что когда я читал язык этот, хороший, правильный, но, наверное, для нашей молодежи это прозвучало как иностранный язык, как иной язык, потому что это действительно, он говорит, важные истины, но несколько таким высокопарным, правильным, красивым языком. Павел говорит об Аврааме, о праведности, об обрезании, когда уменилось до обрезания, после обрезания. Кто-то сидит, думает, ну а мы-то здесь при чем? Для нас важно понять, что Павел говорит. Потому что то, что Павел говорит, оно имеет самое прямое отношение к нашей повседневной, теперешней жизни в любом возрасте. То ли вы молодые, то ли вы уже среднего возраста, когда постарше. Это очень важная истина. И если мне не удастся достаточно просто ей объяснить, все-таки помните, что она именно так, и это истина. О праведности. Что такое праведность и как мы можем быть праведны перед Богом. Там несколько, может быть, сложный язык, но истина очень простая и практичная. И давайте мы поговорим о праведности, о которой, собственно, идет речь. Мы по-разному ее понимаем. Тот говорит праведный, тот неправ. У евреев были свои стандарты в свое время. У нас свои стандарты. В церквах, в разных церквах тоже есть разные стандарты. И есть очень много разных мерок, которые мы меряем. Вот той церкви, вот это совсем церковь распущенная. У них, знаете, что у них делают? Они, когда поют, они используют музыкальный инструмент. Я не говорю о барабанах. Они на пианино играют. Или на фортепиано. Я встречался с такими верующими, которые считают, в сердцах воспевая Господу. И говорят, надо в сердце петь, никаких музыкальных инструментов. Говоря об этом, мы должны помнить, что когда мы, если мы даже решимся петь только в сердце, мы должны помнить, что при всем при том, что мы отвергаем все инструменты, мы стоим в той же самой очереди. И мы получим в конечном итоге даром. Или не получим, если будем рассчитывать на то, что мы праведнее от того, что мы не играем на пианино. Давайте поговорим о самой праведности. Что это значит? Это следующий урок. Мы все хотим быть праведными. В Новом Завете настолько написано много о праведности, что мы иногда подумаем, ну, если я это сделаю, и это, ну, вот это я не сделал, или это не сделал, думаю, а в чем же, собственно, праведность? Когда мы поступаем по Слову Божию, мы чувствуем себя правым пред Богом. Когда не поступаем, мы чувствуем себя неправым пред Богом. Суть праведности в чем? Обратите внимание на этот текст. Здесь основа сущности праведности, о которой мы говорим. Павел говорит следующее. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Здесь он явно обращается к евреям. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Теперь Павел подходит к самой сути праведности. И как бы он предполагает иудея, оппонента своего, и он говорит, что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Он понимает, что в основе праведности, в основе рассуждения о праведности евреи всегда говорили об Аврааме, который был праведный пред Богом. И Павел обращается именно к этой авторитетной личности, которого Бог назвал праведным. Вот давайте мы посмотрим, каким образом Авраам стал праведным. Потому что это очень важно. Было очень много разных толкований у иудеев, и они считали, что Бог избрал Авраама, потому что он был праведным. Он поступал должным образом, правильно, и Бог нашел, что именно этот человек заслуживает, чтобы быть родоначальником рода. Такие были понятия. Только некоторые раввины осмеливались сказать, что Аврааму дана была праведность по вере. Когда мы рассуждаем об Аврааме, мы вспоминаем его жизнь, как он поступал, как он пожертвовал сыном своим ради Господа, как он жил перед Богом. Это был праведник, это был князь Божий среди языческого народа. И вы помните, есть такая фраза: «Ходи предо мною и будь непорочен». И мы рассуждаем где-то, рассуждая об Аврааме, мы думаем, он был непорочен. Он ходил пред Богом, а он был непорочен, и потому он назван праведником. Павел говорит по-другому. А говорит, обратите внимание, чтобы понять суть праведного, говорит, обратите внимание, что с Авраамом произошло. Говорит, что с Каем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если он правильно ходил перед Богом. Если он пожертвовал даже своим сыном для Бога, он был послужен Богу, но что он приобрел перед Богом? Имеет ли он похвалу от Бога? Чуть раньше, говорит, иудей тот, который по сердцу такого, он имеет не перед людьми похвалу, но перед Богом. Здесь он говорит о праведности, которая имеет похвалу перед Богом. И смотрите, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Обратите внимание на это, братья и сестры, что бы мы ни делали, какие бы правильные дела ни делали, внешний вид, музыка, служение, поступки наши, что бы мы ни делали, это имеет ценность только перед людьми. Другие верующие скажут: правильно поступаете, хорошая у вас церковь, вот это истинный христианин. И об Аврааме Павел говорит, если он делал что правильно, и он оправдался, то только перед людьми. Люди о нем думали, что он князь, что он правильный, но перед Богом это не имело никакого значения. Не то, что он хочет сказать, что поэтому не надо ничего делать. Но он говорит, если измерить ценность того, что делал Авраам, перед Богом оно не имеет никакого значения. И откуда он такой вывод берет? Ибо что говорит Писание? Он говорит, ибо, потому что в Писании написано. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Он говорит, Авраам делал многое, то доброе, достойное подражание. Но обратите внимание, в какой момент он назван праведником. Он говорит, написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Давайте я прочитаю этот текст. Там интересная история. Каким образом Авраам был объявлен праведником? Потому что в этом наше правильное понимание сущности той праведности, к которой мы стремимся. Смотрите, в 15 главе написано следующее, с 2 стиха, если читать. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизар из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомком». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Обратите внимание, неважно, что делал Авраам, как он жил, поворотная точка, когда Авраам был назван праведником, определяется именно этим. Мы не понимаем до конца историю, почему Бог так долго не давал сына Аврааму. У нас есть дети, и мы уже привыкаем, что они у нас есть. Но Аврааму Бог долго не давал. Он ему дал обетование: это твоя земля будет, твое потомство, ты будешь отцом многих народов. Авраам идет годы, уже около 100 лет ему. И он начинает: ну как же, Господи, как же я могу быть отцом всех народов, если у меня даже одного нет? Моя жена Сара, она не способна рожать. Ты закрыл ее, какая-то проблема в ее организме, она не может рожать. Уже около 100 лет. Как это может быть, Господи? И когда Бог заговорил с ним, И когда он опять стал говорить о благословении, Авраам, который уже раз, но так откровенно, с болью говорит: «Господи, что ты мне дашь? Мне есть земля, есть верблюды, есть много чего. У меня сына нет, о чем я обещаю, сына нет. Этого ты мне дать не можешь. И мой слуга наследует. Господи, о чем ты говоришь?» И тогда Господь, вот эта та точка, обратите внимание, и тогда Господь говорит: «Посмотри на небо, посчитай звезды. Как звезды небесные, как песок морской, будет потомство твое. Не будет слуга наследником твоим. Тот, который произойдет от тебя, он будет наследником». И это та точка, где Авраам написано: «И поверил Авраам Богу, что будет так, что Бог способен это сделать». И когда он поверил, его вера была вменена ему в праведность. То, что он сделал верою, это то состояние, которое Бог говорит: вот это состояние, это положение Авраама предо мной называется праведностью. Он праведен. Позиция веры определяет Авраама праведным. Все, что он делал до и после, не имеет никакого значения с точки зрения определения праведности. И это как раз Павел хочет сказать и язычникам, и евреям. Праведность определяет нашим правильным положением пред Богом. И это правильное положение определяется позицией нашей веры. Вот посмотрите словарное определение слова «праведность». Слово «праведность» в греческом языке, оно несколько не такое, как у нас. Мы говорим, когда праведность – это совершенный, безгрешный, без пятна и порока. Я прочитал многие комментарии по этому вопросу, просмотрел, как это слово употребляется в Новом Завете. И оно всегда, праведность – это то, что человеку дается. Это не то, что он заслужил. В широком смысле, как говорит словарь, это состояние человека, в котором ему должно быть. Праведность – состояние, приемлемое для Бога. В узком смысле – это справедливость, посредством которой каждому воздается согласно его заслугам. То есть праведность в узком смысле, можно сказать, что человек теперь праведный. Он поступал праведно, он жил свято, он исполнил закон, и, наконец, он праведен. В каком-то относительном смысле, условном смысле, Бог кого-то и называл таким, может быть, именем, как, например, сказано об Иове. Однако об Аврааме здесь очень важно заметить, что Авраам оказался в положении праведника задолго до появления закона. Он оказался в этом положении, потому что он оказался в состоянии, приемлемом для Бога. Кроме того, праведность – это юридический термин. Это термин, который произносит судья в суде. Когда рассматривает дело, и судья смотрит на человека, он слышит, как он отвечает, какую он позицию занимает по отношению к нему, и судья говорит: вот этот человек праведный. Он находится в правильном положении. Его состояние приемлемо для меня, как для судьи. Кто-то может сказать: ну он же виноват и в этом, и в этом, и в этом. Он говорит: это мой суд. После этого могут обжаловать. Но когда он находится на суде, он полный хозяин. Мы здесь говорим, Павел здесь говорит о Господе, который является судья всей земли. И он говорит: вот это положение Авраама, правильное передо мной. Это судья определяет, позиция веры. Это то состояние человека, который, Бог говорит, это все равно, как если бы он был праведным во всех отношениях. Мне это состояние подходит. Таким образом, обратите внимание, что здесь Павел говорит. Он говорит, что Авраам стал праведным, потому что он поверил Богу, что Бог может произвести потомка. Он говорит: я не понимаю, Господи, как это может быть. С одной стороны, я знаю, что моя жена уже в преклонных годах, в это время женщины не рождают уже. Я понимаю, что в столько долго времени ничего не было. Но если ты говоришь, что так будет, я тебе верю. Я не знаю, как ты осуществишь мечту моей жизни, но я верю тебе. И Бог говорит, вот это состояние человека, который верит Богу, не понимая, как это может быть, это состояние называется правильным состоянием. В этом состоянии человек определяется праведным. Бог говорит, мне это состояние человека приемлемо. Он находится в правильном отношении по отношению ко мне. И Павел говорит, как раз в этом суть праведности. Чтобы мы поверили Богу, находились в правильной позиции по отношению к Богу. И говорит, наша правильная позиция, она через веру во Христа Иисуса. Когда мы верим, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания, и что Бог в конечном итоге сделает нас такими, как Иисус Христос, если мы не понимаем это, но мы в это верим, вот это положение определяет нас праведными. Кто-то скажет, а почему так просто? Я не знаю, как объяснить, как только сказать. Судья, Бог всей земли сказал, что вот это положение веры и есть то, что как если бы мы были праведными. Это приемлемое состояние, то есть это положение, в котором человек находится в таком состоянии, что Бог может творить в нем свое чудо, он может формировать его. Это положение правильное, когда человек верит Богу, что Бог знает, как сделать его праведность и каким образом жертва Христа и его воскресение имеет отношение к его реальной жизни. Вот это есть правильное состояние, этот человек праведный. Дальше он говорит, воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его уменяется в праведность. Павел говорит, смотрите, если вопрос праведности сводился к тому, что мы можем его заработать, то праведность была то, что нам дается как зарплата. Мы жили, жили, жили. И, наконец, вот нам вознаграждение. Вы праведные, вы можете приблизиться к Богу, можете жить вечно. Но поскольку это просто невозможно никому жить настолько хорошо, чтобы заслужить, выхода нет, человек не может заработать. Поэтому Павел говорит, открылась правда Божья в самом начале, помните? Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть правда Божья, праведность Божья. Ко спасению и язычника, и еврея. Вот эта праведность, точнее, не правда, а праведность Божья, которая доступна через веру, это то, что является ответом Божьим на проблему нашу человеческую. И посмотрите, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Итак, обратите внимание, что Павел противопоставляет дело и веру. Наше правильное положение перед Богом определяется неправильными делами, потому что нет дела, которое достаточно хорошее, чтобы нас поставить в правильное положение перед Богом. Только вера, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера меняется правильно. Вот это состояние нашей веры, которое мы доверяем Богу, не понимая до конца, это определяет нашу праведность. Я не знаю, насколько вам это понятно, но это то, что текст говорит. Если бы я это писал, вы бы сказали, Петр, ты не пиши так, что не делающему. Ты просто напиши, верующий, тот, кто верит во Христа, будет назван прав. Потому что если ты скажешь не делающему, многие могут взять и от этого повод и сказать, так можно и так себе вести, и так. Одевайся, как хочешь, живи, как хочешь, поступай, как хочешь, ходи, как хочешь, живи себе. Главное, чтобы ты верил. Поэтому не пиши так. Вы мне так сказали, если бы я это писал. Но Павел нашел нужным сказать это резко, оно почти еретически звучит для нашего славянского слуха. Говорит, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера меняется в праведность. Павел намеренно подчеркивает, что дело и вера – это разные вещи. Чтобы нами в голову не приходило как-то хоть чуть-чуть примешивать наше дело, какие-то заслуги, чтобы мы не посчитали правильным, чтобы хоть чуть-чуть его прилепить к вопросу праведности. Павел отрезает не делающему, но верующему. Вера меняется в праведность. Почему так? Потому что первый праведник, через которого Бог стал открывать себя, именно таким образом стал праведником. Он Богу поверил на слово, и он был объявлен праведником. Причем, что имейте в виду, о нашем поведении, о наших делах мы должны говорить, но в другом месте. В контексте этого мы должны отрезать все остальное, чтобы мы поняли саму концепцию, что наша праведность не имеет никакого отношения к тому, что мы делаем или могли бы делать, или чего мы не делаем. Это простая концепция, в то же время очень сложная. Если не умолиться, как дети? Вера без дел мертва, это как раз Яков пишет. Как раз поэтому Кальвин и другие богословы считали Якова небоодохновенной книгой, потому что он эту позицию занял. И не только для Кальвина, для других богословов. Это действительно, если этот текст и сравнить то, что в Якова, получается, вера без дел мертва. Но я бы хотел сказать, мы не пойдем сейчас в Якова. Что Иаков говорит в своей книге? Он говорит о том, что здесь Павел говорит об основах праведности. Иаков же говорит о том, что истинная вера, она проявляет себя в реальной жизни, она не может быть невидимой. Вера обязательным образом проявляется в определенных поступках. Но очень важно понимать, что поступки, определенные поведения, они не есть основа праведности. Вера есть. И то, что Яков говорит, если внимательно смотреть, нет никакого противоречия здесь. Вера, правильное положение пред Богом, определяет нашу праведность. А дела – это то, что идет после, как результат веры. Но каждый раз мы должны возвращаться, что позиция веры определяет нашу праведность, а не наши дела. Причем я хочу обратить внимание, вот это же самое подчеркнуть из примера Авраама. Когда написано, что Авраам поверил Господу, и он уменил ему это в праведность. И сказал ему Бог: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнюю овна, горлицу молодого голубя». То есть, как только он поверил, что от него родится потомство целое, и это уменилось ему праведность, это был самый главный вопрос его жизни. Но тогда Господь следующее говорит: «Вот эту землю я тебе отдам». Авраам что говорит? «Господи, а почему мне знать?» По сути, он говорит: «Докажи, что она будет моя». По сути, что делает Авраам? Он не верит. А потом позже. Это только милосердие Божие. Позже, когда Бог пришел к нему, наконец говорит: «У тебя родится сын». И написано, Авраам упал на лицо и рассмеялся. Это удивительный наш Господь. Если бы только по Аврааму, он поверил ему, и это уменилось ему праведность. И то, что он потом колебался дальше, Господь продолжал любить его. В этом это особенность праведности Божьей, что он уменил ему в это праведность и держит Авраама. И здесь он ему не верит. Но тогда Господь: «Возьми вот этих животных, птиц и рассеки». И мы помним, когда он рассек, мы эту историю знаем, когда-то мы говорили подробно об этом, так в свое время заключали заветы, люди между собой договора, не было бумаг, не было администрации, государства. Люди рассекали животные, проходили между животными, проходили, тем самым накладывали на себя заклятие, когда они землю продавали или дом продавали. Господь говорит: «Давай я тебе докажу, возьми этих животных, этих птиц, рассеки на части». Знаете, как дальше идет история? Он рассек, он немедленно рассек их, напал на него ужас, птицы напали, он отгонял их. И когда во время этого, в конце их, когда мы читаем, когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, пламя огня прошли между рассеченными животными, в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Что здесь Господь делает? Авраам говорит, только что он назван праведником. И тут он сомневается, будет ли его земля. Поверить, что его будет земля, легче, чем поверить, что от него будет потомство. Но тем не менее он не верит. Во всяком случае сомневается. Он требует от Бога доказательств. Что делает Господь? Идет ему навстречу. Но он же имеет дело с ним как с праведником. Он же праведник. И поэтому он ему помогает. Он говорит: «Рассеки животных». И по обычаю обе стороны проходили, но в данном случае прошел огонь от Господа. Господь прошел между этими частями, тем самым Господь как бы берет на себя заклятие. Он говорит: «Если ты нарушишь завет, я отвечаю. Если я нарушу, я отвечаю». По сути, Господь говорит: почему эта земля будет твоя? Потому что я сказал это. Я беру ответственность на себя, и я бодрствую над своим словом. Я беру ответственность на то, что в этом завете, который я с тобой заключаю. Даже если ты будешь неверен, я останусь верен, и земля будет твоя. Тем самым Бог апеллирует к понятному обычаю для Авраама и утверждает его веру. К чему я это говорю? Вопрос был другой. Есть опасность, что когда мы скажем, что основа нашей праведности – вера, но потом говорит: «Вера мертвая без дел». Если есть дела, значит, есть вера живая. А потом мы начнем говорить: а какие должны быть дела? чтобы вера была достаточно живой. И когда мы пойдем по этой пути и сдвинемся, что дела станут основой праведности, мы потеряем основу нашей праведности. Как же и Авраам, если вопрос дальше, если он поверил, стал праведником, а дальше он не верит за землю. Он сказал, так что это за верующий такой? Бог ему уменил в праведность, и он остается вместе с ним. Я бы хотел сказать, здесь очень важно, вера остается основой праведности. Когда мы принимаем Господа Иисуса Христа, когда мы принимаем веру, и мы говорим, Бог сделает нас праведными, совершенными, и потом мы делаем, что мы можем. Мы каемся, мы падаем, мы поднимаемся, но мы возвращаемся в позицию веры. Эта позиция веры делает нас праведными. Я не знаю, как еще объяснить это. Здесь очень опасно уйти от позиции веры и перейти в дела, потому что там трясина. Не будет достаточно хорошего дела, чтобы дать нам уверенность. Поэтому нам всегда надо возвращаться, когда мы сомневаемся в своей праведности, в своих отношениях с Богом, каяться и возвращаться к позиции веры. В этом-то и трудность этой истины. Она такая же трудная для нас, как она была трудная для евреев. Был закон, были традиции, были определенные поведения, а теперь все это не имеет значения, только поверь. Что это такое? Но Павел не имеет в виду сказать, что вы не должны ничего делать. Просто он хочет отделить одно от другого. Жизнь праведная должна быть, как дети, возрожденные, как благодарным, мы должны стремиться жить святой жизнью. Но делая это, помнить вот этот текст. А не делающему, но верующему в того, кто оправдан нечестиво, вера его меняется в праведность. Сейчас очень важно не уйти на те тексты, где говорится, что мы должны делать. Обратить внимание, что Павел нашел нужным, как бы мы ни говорили о делах, говорить так, чтобы этот основополагающий текст не был поврежден. Что бы мы ни делали, на каком уровне духовного развития не было, все равно в основе, а не делающему, но верующему, что бы мы ни делали, как бы мы свято ни жили, нам все время надо возвращаться на эту позицию веры и держать одновременно эти истины. С одной стороны, стремиться правильно, но с другой стороны, помнить, что наше правильное положение перед Богом определяет нашей позиции веры. Я думаю, может быть, дальнейшее нам поможет следующий текст, где говорит Давид. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. Знаете, проблема, мне кажется, в том, что мы все время думаем о праведности, как о совершенстве. Павел здесь не говорит о праведности, как о совершенстве. Он говорит о правильном положении перед Богом. А совершенными нам делает Дух Святой. Бог через Дух Святой делает, через воскресение, через преображение мы будем совершенны. Праведность же, о которой говорит Павел, это праведность, которая, как юридический термин, человек называется праведным на основании той позиции, которую он занимает. Здесь очень важно это видеть, что праведность – это правильное положение перед Богом. И это правильное положение, отношение к Богу определяется нашей верой, что мы верим Богу. Смотрите, у Давида появился очень практический такой случай в его жизни. И к этому апеллирует Павел. Говорит, так и Давид называют блаженным человека, которому Бог уменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. У Давида появилась практическая ситуация, в которой он попал в большую беду. И эту ситуацию Давида Павел приводит в пример. Смотрите, речь здесь идет о том, что когда Давид согрешил, очень сильно согрешил. Когда я молчал, обвещали кости мои в оседневном стенании моем. И день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Смотрите, что Давид делал. Он понимал, что есть закон. Он понимал, что закон надо правильно поступать, чтобы быть правильным пред Богом. Но Давид сделал то, что вышло за пределы закона. А что он сделал? Когда он государство устроил, когда, значит, войны приходило время, такое впечатление, они по сезону воевали там, ушли на войны, царь находился в доме. И он вышел на крышу, он увидел красивую женщину, она ему понравилась. И он взял ее себе жены. Это было то время, когда было многоженство. Это было нормальное то время, было много жен. И он посмотрел, и он взял, она стала его женой. И царь в то время имел это право. С другой стороны, муж у нее был Урия, он позвал его военачальнику, он дал приказание, ты поставь этого мужа на таком месте, где опасно. И тот поставил, и он на войне умер. И Версавия стала его женой. Пророк пришел и обличил его. Сказал, что ты человек, ты убийца. Ты убил этого человека и взял его жену. И здесь Давид находится в безвыходном положении. Урия уже умер. Его невозможно воскресить. Женщину он уже взял. Она уже его жена. Какой закон, какую жертву он может принести, чтобы это исправить? Сколько быков ему надо зарезать, чтобы это искупить? Не поможет ничего. Давид понимает, что ему ничего не поможет. Никакая жертва не может воскресить Урию. Как бы он много ни платил, он не сможет оправдаться перед Богом. Теперь, как ему предстать перед Богом? В правильном положении. Ну что он скажет? Господи, ну знаешь, слабость у меня, ошибся. Он же понимает, это недостаточно. Он находится в безвыходном положении, когда он сотворил такой грех, который исправить невозможно. И тогда Давид мечтает. Он в песне говорит, если бы можно было, что ничего не делать, но что Бог просто взял и простил, чтобы закрыл мой грех, чтобы никто его не видел, Господь видит. Но если Бог закроет, греха не будет. Потому что единственное, перед кем этот грех мешает, это пред глазами Божьими. Если Господь покроет этот грех, если Он простит, блажен человек. Он мечтает, как о высшем блаженстве, если грехи будут прощены. Блажен, смотрите, блаженны, чьи беззакония будут прощены. Блажен, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Он начинает мечтать о том, что он бы хотел вернуться в отношения правильные перед Богом. И единственное возможно, если Бог его сделает праведным, простит его. Как раз к этому апеллирует Павел. И что делает Давид? Он говорит, но я открыл тебе грех мой. И тогда Давиду приходит невероятная мысль, которая не записана в законе. Подробно. Он пришел, Господи, вот что произошло. И я понимаю, что я преступник. Я осознаю, и ты видишь глубину моего сокрушения. Но что я могу сделать? Господи, ты один всемогущий, можешь меня простить и поставить меня в правильное положение перед собою. И когда он это исповедовал и назвал грех, и поверил, что Бог может это сделать, Давид оказался в правильном положении. Он поверил, что Бог может это сделать. И Бог обратил грех Давида в благословение. Потому что именно через Версавию прошла линия Спасителя. Это мог сделать не царь, не какой-то пророк. Один Бог может обратить грех благословение. Это невероятная вещь, но это очень хорошая иллюстрация, что Давид поверил Богу. И в этом состоянии веры, исповедуя грех и верит, что один Бог ему может помочь, в этом положении он оказался праведным. Бог определяет Давида праведным, и его грех прощает и обращает его в благословение. Вот как раз об этом говорит Павел. Авраам стал праведным, когда поверил. Давид выбрался из своей беды, когда стал мечтать и поверил, что Бог настолько добр, что вопреки закону найдет способ, как его оправдать и опять его сделать праведным, как будто бы он не сделал греха. Нам кажется, мы духовно растем, но на самом деле мы стоим на том же самом месте. Мы каждый раз чуть-чуть отошли и опять возвращаемся на позицию веры, которая определяет правильное отношение перед Богом. Праведность – это наше правильное отношение к Богу. Как только мы согрешаем мыслью, словом или делом, мы выходим с этого положения. И чтобы вернуться на это положение, мы возвращаемся к началу. К началу возвращаемся. Мы занимаем правильную позицию веры. А какая это позиция веры? Весь вопрос в том, что когда барана зарезали, грех простили. И чтобы потом следующий грех простили, нужно другого барана резать. Когда мы говорим о жертве Иисуса Христа, эта жертва, он агнец как бы закланный. Пока мы живы на этой земле, пока время благодати, агнец закланный. Он покрывает наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Наша задача возвращаться каждый раз в позицию веры. Мы верим, что это жертва перед Богом, и Господь смотрит на наш грех через жертву Христа, и нас прощает, и мы опять праведные. Смотрите, вопрос вот в чем. Что если мы займем позицию, что нам нужно теперь делать и угодить Богу, мы должны это делать. Но каждый раз, когда мы ощущаем, что мы согрешили, наша задача возвращаться на позицию веры. Только это ставит нас в правильное положение. Мы находимся в позиции праведности. То есть вопрос не в том, что мы были праведны и мы пошли дальше.
Идем, идем, мы растем. Нет, нет. Мы вот так прошли, согрешили, опять на то же самое место возвращаемся. Мы пошли сюда, мы согрешили, мы опять на то же самое место возвращаемся. По сути, каждый раз мы делаем то же самое. Мы возвращаемся к позиции веры. Один Господь знает, как меня Он сделает праведным. Прости меня, Господи, я полагаюсь на жертву Христа. И мы опять приходим в состояние праведности. И Бог опять что-то нам прививает. И нельзя сказать, что мы на самом деле стоим на месте. Через каждый наш возврат к позиции веры и праведности Господь прививает новые и новые качества в нашем характере. Поэтому я хотел бы закончить сегодня, обратить внимание вот на какую простую истину. Братья и сестры, суть веры или суть праведности сводится к тому, что когда мы читаем Священное Писание, и мы верим Богу, не понимая, как это правильное положение пред Богом, это праведное положение пред Богом. Вот если мы, например, у нас есть много забот, и мы это не успеваем, и это не успевает, и мы читаем Священное Писание. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Мы прочитали это, Господь говорит, подожди, а что я беспокоюсь? Господь обо мне беспокоится, Он думает обо мне, я Ему открыл свою нужду, говорю, Господи, благодарю Тебя, прости меня, что я это забыл, осуетился. И как только мы верой принимаем, что Бог знает, что с нами делать, это позиция праведная. Это позиция праведности. Каждый раз, когда мы верим Богу, мы входим в состояние праведности. Мы занимаем правильную позицию перед Богом. Кто-то долго не может жениться или выйти замуж. И это пробует, и сон уходит, и жизни нет. В тот момент, когда человек, но Господь печется обо мне. Все заботы ваши возложите на меня. Тот момент, когда девушка и этот парень скажет, Господи, мне нужна невеста, мне нужен жених. И мы говорим, Господи, Ты знаешь, ибо знает Отец вас, ваше прошение прежде, прошение ваше, вашу нужду. В момент, когда мы верим, мы занимаем позицию праведности. Бог знает, как устроить мою жизнь. Я больше об этом не буду переживать. Я не буду больше стонать. Я нормально буду спать. Я буду заниматься учебой, работой, чем угодно. Господь побеспокоится. В момент, когда мы верим, мы становимся в правильное положение перед Богом. И когда мы не верим Богу, возьмите любой текст. Каждый текст, который Слово Божие говорит нам, каждый раз, когда мы занимаем позицию веры, говорит, я не знаю, Господи, как, но я верю, что Ты помнишь, Ты не забываешь, Ты меня любишь, я полагаюсь на Тебя. Каждый раз Господь говорит, это человек праведный. Секунду назад он был грешником, сейчас он праведный, он занял правильную позицию веры. Но основополагающая истина – это жертва Иисуса Христа. Мы каждый раз возвращаемся к жертве. И все начинается как бы сначала. И другого выхода нет, братья и сестры. Да поможет нам Господь, рассуждая об этом, читать Священное Писание. И как только вы читаете какой-то текст, вы чувствуете, что Дух Святой говорит к вам. И в момент, когда вы принимаете веру, это тот момент праведности, озарения. Вы опять занимаете правильное положение пред Богом. Давайте мы помолимся, закончим собрание.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!